Месть. Рассказ старого боцмана. Первое. «Сами изволили служить во флоте, ваше высокобродие, так можете понимать, какая она есть флотская служба. Известно, вода — не сухой путь, и коли ты, значит, в своем рассудке, и с ей не шути, а уважай ее, и Бога-то завсегда помни». Всего бывало. Ну и учили в старину нашего брата не по нонешнему, а больше боем и леньками, особливо ежели командир или старший офицер были к этому привержены. Такое тогда положение было, что быть-то без этого никак невозможно. И долго вы служили, Захарыч? 23 года отслужил царю, ваше высокобродие. Боцманом 8 лет был, 3 раза в дальнюю ходил. Всего, можно сказать, видал. Бились мы с клипером на каменьях у Сахалина острова, не раз в океане во время погоды Господа Милосердного вспоминали. Но только прямо доложу вам, вовек не забыть, как это мы на чайке домой в Россию ворочались. Слыхали про чайку-то? Ведь почти к Кронштадту подходили. Видно, Господь несчастье послал нам в наказание. Помни, мол, флот российский, что за грехи бывает. 36 годов, почитай, прошло с тех пор. А теперь, как вспомнишь... Низенький, коренастый и седой, как лунь, Захарыч, с которым мы, сидя в небольшой лодке, ловили ранним летним утром окуней на ряжах недалеко от Ораниенбаума, внезапно смолк и, весь внимание, напряженно глядел своими маленькими оживившимися глазками на поплавок. Еще секунда, и Захарыч вытащил из воды крупного окуня. «Окунек форменный!» — прошептал Захарыч, снимая с крючка трепыхавшуюся рыбу и бросая ее в бачок с водой. «Здесь им вот, ваше воскобродие!» Он основательно насадил червяка, поплевал на него, закинул удочку и, закурив маленькую трубочку, набитую махоркой, примолк. «Мне было не до окуней!» Узнав, что Захарыч был на злополучной чайке, о трагической катастрофе, которой мне довелось слышать в юности, я, разумеется, хотел узнать от очевидца подробности, тем более, что о причинах несчастья в свое время ходили темные слухи. — Так вы были, Захарыч, на чайке? — воскликнул я. — То-то был, на Фор-Марсе служил. Ноковым, ваше высокобродие, Господь вызволил. Немного тогда нас чайки спаслось, — почти шепотом говорил Захарыч, не спуская глаз поплавка. Ишь ведь, шельмец, потрогал, а настоящий брать не берет, — прибавил он, покачивая головой. Расскажите, Захарыч, о чайке. Все, что помните, расскажите. «Лучше, как отловим рыбку тогда, а то рыба не любит разговору. Даром, что рыба, а и в ей рассудок». «Да вы, Захарыч, тихо рассказывайте, она и не услышит. А потом мы как следует закусим и уж будем удить молча». «Разве что ежели тихо», — согласился Захарыч, видимо, несколько заинтересованный вопросом о закуске и бросая любопытный и умильный взор на стоявшую на корме корзинку, из которой торчала бутылка с водкой. «Может, и теперь стаканчик выпьете?» — предложил я. «Что ж, ваше высокобродие, вреды не будет, ежели и выпить», — весело отвечал Захарыч, заметно оживившись, вместо как быть-то чая. Оно даже пользительно, и самое время. Солнышко-то высоко поднялось, скоро и флагу подъем. Эк ведь коровы! С насмешливым презрением прибавил Захарыч, указывая побуревшую с надувшимися жилами рукой на стоявшие у Кронштадта два броненосца, отчетливо видневшиеся на чистом горизонте. Никакого у их виду нет. Не то, как старинные суда. Мачты, кургузы, голые. Только одно звание, что мачты, — говорил Захарыч, пока я откупоривал бутылку. С благоговейной осторожностью взял он своими скрюченными костлявыми пальцами маленький, до краев налитый стаканчик, затем снял с головы измызганный картуз и, перекрестившись и пожелав мне быть здоровым, медленно, с наслаждением пьяницы, стал цедить водку. «Покорнейше благодарю, ваше высокобродие!» Славная водка, одобрительно вымолвил он, возвращая стаканчик. «А закусить?» — предложил я, протягивая Захарычу бутерброд. «Много благодарны, ваше высокобродие. Я его погодя съем», — сказал он, пряча бутерброд в карман своего ветхого куцого пальтишки. Наладив удочку, Захарыч закинул ее и тихим, слегка сипловатым баском начал свой рассказ среди мертвой тишины летнего погожего утра на штилевшем море. Второе. Ходили мы на этой самой чайке без малого 3 года, ваше высокобродие, по разным местам. Клипер наш под парусами ловко ходил. Ежели в бакштах или полветра, так узлов по 12 отжаривал и парусину легко носил. Ходкое было судно, и рулю послушливое, и носом не рыло воды. Добрый был клиперок. Ну и под парами, когда для нужностей, узлов по 7 хаживал. Обошли мы на ём, почитай, весь свет. Были и на мысу, на Надёжном, и в Китае, и в Японии, во Францисках в Америке. Заходили и на разные острова, где черный народ, быт-то дикий, живет. Всякую, значит, диковину довелось увидать по жарким-то землям, ваше высокобродие. Но только эти 3 года нам вроде веку показались, потому, прямо сказать, плавание было каторжное. И как чайка вошла, значит, в Финский залив, то все мы крестились и благодарили Господа, что, мол, конец каторги. А главная тому причина — командир. Сердитый был? Прямо сказать, злобный человек. И с им матросом была одна тоска. Из немцев, ваше высокобродие, сказывали, из ревельских баронов. Такой из себя сухопарый, долговязый, ровно цапель, и с матросом гордый-пригордый. Никогда от его никто не слыхал доброго слова. Выйдет это он наверх и ходит, как индюк по шканцам. Молчит и только бачки свои рыжие пощипывает. А взглянет, ежели на матроса лягушачьими глазами, то вроде быт-то на червяка или на мразь какую. Очень он высоко себя полагал. Из немцев, господ, многие сказывают, так себя полагают, что кровь у них быт-то не та, что у простого человека. А я так рассчитываю, что Бог кровь всем одну дал, ваше высокобродие. Вестовой у его был Акимка, царство ему небесное. Из одной деревни мы были. Так и с им даже не допускал себя до разговору. Скотина, свинья, вот и всего, а то больше знаком приказывал, должен понимать. И терпел от его Акимка, ах, как терпел, завсегда с разбитой мордой ходил. Сбежать даже с клипера собирался этот самый Акимка, однако ребята отговорили. А жил бы теперь Акимка в Америке в вольном звании. Захарыч на минуту примолк, оглядел удочку, закурил трубку и, попыхивая дымком, продолжал. Не один Акимка терпел, все мы терпели, что тут поделаешь. И такая тоска была, что не приведи Бог. И встал с тоской, и лег с тоской. Всяких командиров видал я на своем веку, ваше высокобродие, и лютых, и занозистых, и, прямо сказать, бешеных. Однако другого, такого, как этот самый барон Шелига, Господь не насылал ни раньше, ни после. Другой и зубы тебе отшлифует безо всякого, можно сказать, рассудка, и форменно отдерет, как Сидорову козу. Но ты можешь понять, что он хоть и тиранит тебя по своей должности и по характеру, а все-таки тобой не пренебрегает. Такой же, мол, и матрос человек есть, но только другого, значит, звания. И как отойдет сердце, он на тебя зверем не смотрит и доброе слово скажет. А немец-то этот Шлига матросом пренебрегал, брезговал, значит, и все мы это понимали. Небось, матрос насквозь начальник понимает, кто чего стоит и от каких причин зверствует. А этот дрался, можно сказать, без всякого пыла, злобственно и ненасытно. Чуть какая неисправка сейчас поманит тебя пальцем, беги, значит, к ему, и станет кулаком морду расписывать не спеша, с расстановкой. Вдарит и подождет, цокнет по зубам и даст кулаку отдых. И опять, доколь не отпустит матроса с вздутым рылом в крови. И норовил, чтобы почувствительнее, на это он ловок был. Так дьяволом да анафемой и звали его матросы промеж себя, другого названия ему и не было. И прямо сказать, дьявол, не тем будь помянут покойник. Никакой жалости к людям не имел, словно бесчувственный какой. У меня осю пору знак от него остался. Захарыч приподнял картуз и указал на шрам у виска. Это он мне бинком, ваше высокобродие, висок раскроил. За что? А за то, что на фор-марсе вышла заминка. Марсель чуть-чуть опоздали закрепить. На секунд, на другой, что ли. А он требовал, чтобы ни на один секунд опоздать не смели. На этот счет строг был. Ну, в числе прочих марсовых и меня. Кулак-то, видно, устал, по зубам ездивши. Так он со всей силы меня бинком. Однако казенный бинок попортил, и это его осердило, велел тогда всыпать 25, говорит. А боцманам он приказывал наказывать по всей строгости и не торопясь, чтобы, значит, продлить терзание. И сам завсегда на баке стоял и смотрел, как наказывали. Стоит и цигарку курит. И требовал, чтобы ленёк был форменный. Одно слово, мучитель был, что и говорить. Однако без вины не наказывал, клепать нечего. Но только при его строгости завсегда вина находилась. Редко кто уберегался. Всем попадало, и не было, кажется, на чайке ни одного человека, который от его не терпел. И все Шлигу ненавидели. Офицеры тоже недолюбливали командира, он и с ими не очень-то нежничал. Вестовые тогда сказывали, что в кают-компании очень им были недовольны и будто собирались по возвращении в Россию жаловаться на его. Но Шлига и в ус не дул, очень уж гордый и упрямый был человек. Ну и, надо правду сказать, по своему делу капитан лихой и отчаянный. Бывало, штормует Формина, а он, как ни в чем не бывало, стоит на мостике, зубы затиснул, да только бачки свои пощипывает. Раз, доложу вам, трепало нас в Индийском океане 2 суток. Потеряли мы грот-мачту, клипер бросала, словно щепку. Волны так и ходили ходуном через палубу. Думали, тут и конец нам. А у этого самого Шлиги никакого страха нет, одна отчаянность. Стоит рыжий дьявол у штурвала около рулевых, не моргнувши глазом, и только покрикивает «право», «лево», чтобы поперек волны клипер не бросило на погибель. Да нет-нет по зубам рулевых, ежели оплошали. И вид у его все тот же, гордый-пригордый, быт-то ему отчаянному и штурма нипочем, и смерть не страшна. И еще осрамил одного мичмана. Сам-то лба не перекрестил ни разу, а как заметил, что мичман вахтенный в страхе крестится, говорит ему: «Вы бы за место флота лучше в монахи шли, коли, говорит, моря трусите. На вахте, говорит, не молятся, а службу справляют». Мичман изгорел от этих слов. Так, почитай, двое суток простоял Шлига у штурвала. Ни на кого не полагался. На час, на другой спуститься вниз, отдохнуть, оставивши за место себя старшего офицера, и опять к своему месту. И стоит в кожане и зюйдвестке, весь мокрый от воды, и вокруг посматривает. И есть ему Акимка наверх подавал. Принесет это кусок сыру, да галетку, да рюмку хересу. Съест Шлига сыр, а галетку помочит в вине и посасывает. Матросы все это видят и только диву даются его отчаянности. Ишь ведь дьявол какой спокойный! Это про его говорят, и, глядя на командира, и в нас быт-то страх пропадал. Управится, мол, анафема. И ведь точно управился, ваш высокобродие. Даром, что и мачту потеряли, и ураган был, не приведи бог. Чуть бы командир растерялся, быть бы всем на дне. На третьи сутки полегчало. Поставили мы фор Марсель в 4 рифа, и курс взяли на Цейлон остров. А Шлига осмотрел клипер, приказал, что поломано, починить, и ушел спать. Спал он целые сутки, а когда вышел наверх, то вместо доброго слова за то, что во время штурма все старались, он плотников в кровь разбил. Плохо, мол, починка идет. Да и боцманом попало. Он этим не стеснялся, всех равнял, и боцманом чистил зубы, как и другим прочим. Это за место молебна-то. Думали, велит честь честью молебен благодарственный отслужить батюшке. А он свой молебен отслужил. Шлига-то. Дён через 10 добрались мы до Цейлон-острова, справили там новую грот-мачту, вооружили ее как следует. И айда дальше. Он не любил застаиваться в портах и сам редко съезжал на берег. Все бывало сидит один, как перст, и в своей каюте, и все письма пишет своей баронше. Жене? Никак нет, ваше высокобродие, невесте. Была у его, значит, оставлена в России под Ревелем невеста. Жениться хотел по возвращении. Как уходили мы из Кронштадта, она со своей маменькой приезжала к нему прощаться. Такая высокая, статная и пригожая. Лицом чистая, белая и лет эдак 20. Сказывали тоже из немок и тоже баронского звания. И они все по-немецки говорили, а когда прощались, она очень плакала, и он заскучимши был. И, надо полагать, очень обожал свою немку. Акимка сказывал, что портьеры этой самой баронши по всем местам были в капитанской каюте, и над койкой, и по переборкам, и на письменном столе, и так в портретной книге. И Шлига часто на их смотрел. Смотрит и любуется, и в то время сам он сказывал Акимка, добрее становился, не глядел зверем, как наверху. А как придем в порт, и концерь письма привезет, так Шлига и вовсе обрадуется, запрется у себя в каюте и читает, да по нескольку раз сызнова не начитается, что ему немка пишет. И что бы вы думали, ваше высокобродие? Акимка видел, как он письма-то эти целовал, а у самого слезы. Поди ж ты, значит, и у его для этой баронши сердце-то смягчалось, то-то оно и есть. И я так полагаю, ваше высокобродие, что у всякого человека, самого злого, что-нибудь да найдется доброе, потому, ежели ты на всех зло имеешь и никого на свете не любишь, так и самому нет житья. И страсть, сколько он изводил бумаги на письма. Акимка говорил, что толстые пакеты посылал. Все, значит, к ей. И много подарков вез. А на себя скуп был, и не было у его положения, как у других командиров, к себе приглашать на обед офицеров. Так один и обедал все 3 года. И все один да один, с немкиными портретами. Только не довелось ему свидеться с бароншей. Господь наказал. А она, сказывали, как узнала про судьбу его, рассудку решилась. Захарыч снова вытянул окуня. Наладив удочку, он не спеша закинул ее, но вместо того, чтобы продолжать рассказ, дипломатически покашливал, бросая и на меня, и на корзинку такие выразительные взгляды, что я догадался предложить Захарычу выпить. «Вовсе даже необходимо промочить глотку, ваше высокобродие», — с живостью согласился старик, и его темно-красное, изрытое морщинами лицо просияло. А то пересохло от разговору, будто першит в ей. «А немного ли будет, Захарыч, целого стаканчика натощак?» — спросил я, собираясь наливать. Захарыч вытаращил на меня глаза с видом обиженного человека. «Много! Это старому-то боцману!» И не без достоинства прибавил. «Мне, ваше высокобродие, ежели и всю вашу бутылку сразу, так и немного, а не то, что такой наперсток. Слава богу, пивали и знаем свою плепорцию». С этими словами, крепкий еще на вид, несмотря на свой 7-й десяток, Захарыч как-то молодцевато выпрямился на скамье и задорно приподнял голову, как будто приглашая полюбоваться его собой. Он с прежним наслаждением припал к водке, затем закусил маленьким кусочком бутерброда и крякнул с видом удовлетворения. «Вот теперь и рассказывать поспособнее. Водка эту самую мокроту гонит, ваше высокобродие», — пояснил Захарыч. «И ежели кашель, ничего лучше нет, как водка. И от всякой внутренности помогает». И, сплюнув воду, продолжал.